Привет! Это подкаст «Положительный заряд», где мы говорим о полезных привычках и о том, как улучшить свою жизнь без разной эзотерики. Сегодня у нас в гостях кандидат медицинских наук, врач-психиатр и психотерапевт, сомнолог Елена Колесниченко. Поговорим о том, что такое когнитивно-поведенческая терапия и как она помогает менять привычки, почему нельзя читать в кровати и как бороться с расстройствами сна.
Здравствуйте, Ася. Меня зовут Елена Колесниченко. Я врач-психотерапевт, психолог и сомнолог. Сомнолог – это такой специалист, который занимается сном, расстройствами сна и помогает людям наладить нормальный сон, здоровый.
Почему вы выбрали именно такую сдвоенную специальность, не очень, мне кажется, очевидную и не очень популярную?
Изначально я стала врачом и работала врачом-психиатром, но поняла, что мне недостаточно знаний для того, чтобы помогать успешно справляться, в том числе с расстройствами сна у своих пациентов. Поэтому я выбрала еще более узкое направление и обучилась на сомнолога. Сомнология – это не специальность врачебная, а специализация, что мне позволило, конечно, расширить свой диапазон знаний и в большей степени успешно помогать своим пациентам.
Расскажите тогда поподробнее, как вам помогает в практике психотерапии знание из области сомнологии? Что было для вас каким-то большим открытием и прорывом в этой области?
Такие глобальные вопросы. На самом деле все более имеет прикладное значение, но тем не менее действительно открытия были. И в том числе главное открытие состояло в том, что основным методом терапии бессонницы, в частности хронической бессонницы, является не терапия лекарственными препаратами, как часто учат и у нас в медицинских университетах, а именно психотерапия. Это направление психотерапии, такое как когнитивно-поведенческая терапия, которой я сейчас и занимаюсь.
Расскажите подробнее, мне кажется, не все слушатели настолько глубоко знакомы с разными видами психотерапии. Расскажите, что такое именно когнитивно-поведенческая терапия?
На самом деле, действительно, психотерапевтических подходов большое количество. Наверное, всем известен психоанализ, основоположником которого был Зигмунд Фрейд. Но когнитивно-поведенческая терапия, несмотря на то, что, может быть, есть какие-то точки соприкосновения, отрицать, наверное, будет глупо, но это отдельное направление. При этом можно сказать, что это единственное направление в психотерапии, которое научно обосновано, его эффективность научно доказана при разного рода психических расстройствах, при бессоннице в том числе и других патологических состояниях, при стрессе. С помощью когнитивно-поведенческой терапии можно приобрести навыки стрессоустойчивости. Основная, скажем так, методологическая или теоретическая концепция когнитивно-поведенческой терапии заключается в том, что между триггером и ситуацией или ситуацией, а также таким вторым компонентом этой цепочки, который мы представляем в виде эмоций, нашей реакции на что-то, есть нечто третье. Вот как обычно нам кажется. Почему я сейчас плохо себя чувствую, у меня грусть, тоска? Вот потому что мне позвонил молодой человек, а я ждала этого звонка, он мне не позвонил. А если бы он бы мне позвонил, то мне бы было хорошо, мне было весело. Или, например, я тоскую, мне плохо, грустно, потому что мне поставили низкую оценку преподаватели. Согласитесь, в такой цепочке просто безнадега. Такое ощущение, что человек полностью зависит, и его реакции, и его эмоции полностью зависят от того, что его окружает. Обидели – обиделся. Оскорбили – оскорбился. Но на самом деле, как я уже сказала, вот этот средний промежуточный компонент, он называется когниция. Когниция или мысль. То есть это то, что еще можно назвать нашей интерпретацией происходящего. К примеру, стимул может быть один и тот же, а реакция у людей абсолютно разная. Горит дом, стоят два человека. Один человек не знает, смогли ли спастись его жена и дети, его семья из этого горящего дома. Как вы считаете, какие эмоции он при этом испытывает?
Наверное, страх в первую очередь, какой-то ужас.
Чувство ужаса, страх, паника. Все это, конечно, возможно. А рядом стоит другой человек и почему-то улыбается. Например, этот человек является поджигателем. Он долго готовился поджечь этот дом своего врага, как он считает, и при этом стоит, улыбается широкой улыбкой. А триггер один и тот же. Горящий дом, а эмоции разные. Такой я более утрированный взяла вариант для примера. На уровне наших интерпретаций действительно можно работать. Более того, на уровне интерпретации очень часто наше мышление искажается. И на самом деле большую часть времени получается, что мы проводим в некой виртуальной реальности благодаря этим когнитивным искажениям, которые вовсе могут не соответствовать настоящей невиртуальной реальности.
Вы приводили такой пример цепочки триггера и реакции на нее. Например, получил плохую оценку, расстроился. Все, тоска, печаль и так далее. Если к вам приходит клиент с похожей проблемой, как вы с ней работаете? Можете этот метод немножечко более развернуто объяснить?
К примеру, я тоже начала приводить пример с когнитивными искажениями. В частности, такой человек приходит с какими мыслями? Все плохо. Но соответствует ли вот эта виртуальная реальность, основанная на мысли «все плохо», действительности? Конечно, нет. Не все плохо. Даже если человек получил плохую оценку, совершенно не все плохо. Это один небольшой, может быть, досадный момент. Но вот если реакция на эту плохую оценку принимает такие масштабы на основе когнитивного искажения, которое называется сверхобобщение, то да, здесь мы работаем с человеком, мы стараемся показать ему эти когнитивные искажения, стараемся оспорить неточные, оторванные от действительности идеи, убеждения, на которых строятся его мыслительные уже построения. Эти мыслительные построения влекут за собой негативные эмоции. Почему мы с ними справляемся, причем выраженные негативные эмоции? И что касается бессонницы, здесь абсолютно такая же ситуация. У людей складывается неправильная оценка своего сна. И, конечно, поэтому основным методом лечения бессонницы является когнитивно-поведенческая терапия. Но не только с мыслями мы работаем, не только с мыслительным компонентом когнитивным, но и с поведенческим. Потому что часто, неправильно оценивая ситуацию в оторванности от реальности, мы в том числе совершаем и неправильные действия. Как вы считаете, что делает человек, который плохо спал и считает, что это вредно для его здоровья? Не буду вас томить, подскажу. Человек решает, что ему нужно как можно больше времени находиться в постели, если он не доспал. Так, я сегодня не доспал, я сегодня приду тогда домой пораньше, лягу спать пораньше и потом встану попозже, потому что мне выспаться надо, а иначе я буду себя плохо чувствовать, это негативно скажется на моем здоровье, как вот сейчас, так и в будущем. Но что происходит, если мы так поступаем? Наш сон становится еще в большей степени фрагментированным, то есть он становится в еще большей степени поверхностным.
А почему так происходит?
Потому что так работает наш сон. Он пластичен и автоматически подстраивается под наши режимы. И плюс разрушается условный рефлекс «постель равно сон». Когда мы лежим в постели без сна, этот рефлекс «постель равно сон», который характерен для нормально спящих людей, он разрушается и заменяется другим патологическим «постель равно бессонница». Именно поэтому, например, одним из золотых правил сна, здорового сна, является запрет на любую активность в постели, в которой вы спите, кроме сексуальной. Кроме сексуальной, любая другая активность запрещена, включая чтение скучных книг перед сном. Я знаю, многие любят читать скучные книги, это помогает, способствует быстрому засыпанию, вызывает сонливость. Да, все это прекрасно, но лучше это делать где-то в кресле, например, или на другом диване, не на том месте, на котором вы обычно спите.
Все люди, у которых только один диван дома, заплакали.
Но если даже у вас всего один диван в доме, на всех, то, наверное, стул какой-то найдется, чтобы присесть рядышком, почитать и тогда уже отправляться в постель. Но, с другой стороны, если проблем со сном нет, то, конечно, кто когда эти золотые правила здорового сна соблюдает? У людей с компрометированным сном, то есть которые уже знают за собой, что если понервничают, то, наверное, сон будет поверхностным, будут сложности с засыпанием или там пробуждение среди ночи, или раннее пробуждение. Да, тогда, пожалуй, есть смысл все-таки бороться над этим рефлексом и всячески его охранять.
У меня, кстати, возник вопрос сразу же. Есть ли какая-то закономерность, которая отличает людей, у которых какие-то проблемы постоянно со сном, и у которых проблем нет? Мне, например, очень сложно просто эмпатически понять людей, у которых проблемы со сном, потому что я никогда с этим не сталкивалась. Я вот ложусь и засыпаю, все, у меня все хорошо. Хотя я бы не сказала, что я там психически суперздоровый и стабильный человек. Как вы думаете, от чего это зависит?
Вы знаете, Ася, я, наверное, сейчас сообщу для вас плохую новость, но в течение жизни все люди сталкиваются с плохим сном. То есть то, что сейчас вы говорите так, наверное, где-то, будучи постарше, плохие ночи будут и у вас. Но это не должно вас пугать, потому что так бывает у всех. Одна-две плохие ночи в неделю – это еще не бессонница, это считается нормой. А вот если плохие ночи, когда человек не может заснуть, или ночью часто пробуждается ото сна и не может заснуть в течение 30 минут и более, или утром пробуждается раньше, чем хотел, раньше предполагаемого времени пробуждения, а в течение дня чувствует сонливость, разбитость, несобранность, раздражительность, слабость, быструю утомляемость, усталость, тогда здесь, скорее всего, мы будем говорить о бессоннице в случае, если такая ситуация длится не менее 3 ночей в неделю. А если ситуация длится до 3 месяцев, тогда мы будем говорить об острой бессоннице. А если более 3 месяцев, то здесь уже речь идет о хронической бессоннице. Что касается каких-то внешних особенностей людей или внутренних особенностей, пожалуй, что здесь таких-то и нет, чтобы невооруженным взглядом определить, вот этот человек, у которого плохой сон, а у этого нет. Есть некая предрасположенность, как правило, это люди, у которых и родители плохо спали, например, бабушки с дедушкой. То есть такая предрасположенность к бессоннице может передаваться по наследству. Но это лишь предрасположенность. Для того, чтобы формировалась бессонница и она реализовалась в фенотипе, нужны еще факторы, такие как триггерные, да, и поддерживающие. Триггером может являться, например, ОРВИ или коронавирусная инфекция. Сейчас, кстати, помимо коронавирусной пандемии, у нас много говорят еще и об эпидемии бессонницы, коронасомнии, как ее называют. Даже такой термин появился. И почему возникает? Потому что возникает стресс. И у людей тоже какая-то информация в сети интернет появилась, что коронавирус поражает мозг, он проникает через гематоэнцефалический барьер. И люди, естественно, пугаются и думают, вот у меня нарушился сон во время коронавируса, значит, он у меня проник, этот вирус, в мозг и все там порушил. Но смею обрадовать, потому что ничего там коронавирус у нас не рушит толком. И бессонница возникает, по большому счету, не из-за этого, а по другим механизмам, по механизмам стрессового воздействия в рамках острой реакции на стресс. Острая реакция на стресс предрасполагает наличие нарушения сна. И эта особенность у нас эволюционно сохранена. Тревога, страх, стресс — это одни из основных врагов сна. Представьте, если бы мы жили с вами в пещерах в древние времена, в давние времена, и у нас была бы способность в случае возникновения опасности засыпать.
Да, это было бы не очень удобно. Мы бы не дожили.
Мы бы действительно с вами бы сейчас не разговаривали, потому что человечество бы не дожило до этого счастливого момента. Но эволюция мозга, эволюция психики, она не может происходить так быстро. Прошло очень мало времени с тех пор, когда мы выбрались из пещеры. Да, конечно, у нас теперь замки на дверях, вокруг нас не гуляют саблезубые тигры, к нам не вламываются какие-то соседние племена, и каннибализм запрещен, но психика так быстро не может перестроиться. И говорить о том, что в вашем мозге что-то сломалось, не приходится, если вдруг, заболев коронавирусом и, естественно, пережив колоссальный стресс, потому что вы заболели смертельно опасной болезнью, и это нормально. Испытывая ощущение опасности, вы испытываете тревожность, и эта тревожность не дает спать. Потом постепенно, в процессе выздоровления стресс нивелируется, его признаки исчезают, и сон восстанавливается. Но на восстановление нужно некоторое время. И если же мы начнем, как я сказала, да, вот вести себя неправильно по отношению ко сну, то есть пытаться больше времени проводить в постели без сна, лежать и так далее, то такое поведение может закрепить неправильный условный рефлекс, и это будет уже основой для формирования хронической бессонницы. То же самое касается так называемого когнитивного искажения, катастрофизация. То есть это страх бессонницы. «Я опять не заснула. Ой, что будет, все, я, наверное, погибну». Сразу же в интернет в поисках информации, сколько максимально могут жить люди без сна. Сразу же поиски каких-то снотворных в данной ситуации. Врач действительно при острой бессоннице может назначить коротким курсом снотворные препараты. Как правило, пока действуют снотворные препараты, человек адаптируется быстренько, стрессовое воздействие снижается и сон нормализуется. То есть идет нормальный ход событий, адаптации нашей психики к стрессовому воздействию. При этом не возникает та самая когнитивная катастрофизация, когда мы уже сами поддерживаем свой страх и мешаем себе заснуть своими страхами. Формируется тоже условно-рефлекторный страх не уснуть. Представляете, вот такой человек, который страдает бессонницей, он боится наступления вечера. Это люди без бессонницы, вот как вы, Ася, да, способны радоваться закату, виду спальни, выходным дням. что суббота, вот ура, я высплюсь, например. Человек с бессонницей, он иначе относится ко всем этим вещам. У него возникает чувство страха, причем очень выраженного. И просто так сказать человеку то, что «да ладно, что ты все это раздуваешь, успокойся», к сожалению, не помогает. Было бы все очень просто. В связи с тем, что это условный рефлекс, значит, нам нужно его перетренировывать. И вот когнитивно-поведенческие терапевты именно этим занимаются. Мы применяем такие техники, такие методики. Это психологическое вмешательство, психологическое воздействие. Когда мы учим человека, во-первых, мы объясняем, что с ним происходит. Мы говорим о том, что повода для тревоги и страха нет, о том, как запускаются эти патологические замкнутые циклы бессонницы, и уже работаем на уровне когнитивных искажений и исправляем поведенческие ошибки. При этом в процессе когнитивно-поведенческой терапии человек получает навыки в постоянное пользование. И уже в дальнейшем, если вдруг возникнет бессонница, она уже не вызовет тревоги и страха. В дальнейшем он будет знать, что он с этим будет делать. Он уже будет сам себе психотерапевтом.
По поводу бессонницы еще немножечко хотела поговорить. Я так понимаю, что это одна из наиболее частых проблем со сном, с которой к вам обращаются. Мы уже поговорили об одной технике, которой можно профилактику проводить бессонницы, например, не заниматься другими делами в кровати. Но вот если проблема еще не вышла на такой уровень, что надо бежать к врачу, что можно еще сделать для того, чтобы помочь себе при бессоннице? Может быть, есть еще пара каких-то советов, техник, которые можно применить?
Действительно, есть такие правила хорошего сна, которые являются основой. То есть мы создаем базу для того, чтобы нормально спать. И вот этими правилами часто тоже пренебрегают люди. В частности, должно быть достаточно темно в том месте, где мы спим. Должно быть достаточно тихо. И храпящий сосед по кровати – это нарушение гигиены сна. Это, скажем так, не просто неприятность. Во-первых, это свидетельствует о том, что у соседа по кровати уже начало большой проблемы. Проблемы с нарушением дыхания во сне. И храп – это тревожный звонок, который, естественно, требует врачебного внимания и лечения, терапии. Храп лечится на самом деле. Это не что-то такое досадное, неприятное и навсегда, опять-таки, безнадежное. А второе, то, что человек, который спит с храпуном рядом, сначала мы о бессоннице не говорим, несмотря на то, что действительно его это подбуживает, ему это мешает спать, этому несчастному человеку, который слышит звуки храпа. Но в последующем, если длительное время находиться в постели рядом с храпящим и при этом не спать, мы уже с вами знаем, какой формируется рефлекс. У нас будет уже не рефлекс «постели равно сон», а «постели равно тревожные метания, отчаяние». Это все никак не укладывается в картину спокойного, здорового сна. Это все укладывается в картину бессонницы. То есть либо, если не хочет сосед по спальне лечиться, отселяем его в другую спальню, если есть, либо отправляем действительно лечиться, настаиваем на этом. Объясняем и помогаем. Еще что касается правил здорового сна. Условия для сна должны быть комфортными. Я имею в виду в том числе температуру воздуха в спальне. Есть люди, которые считают, что надо спать, и это полезно спать на морозе. Вплоть до, знаете, нос инеем покрывается. Он говорит, нет, так полезно. Но на самом деле полезно спать в таких условиях, в которых вы чувствуете комфорт и максимально можете расслабиться. Соответственно, температура должна быть комфортной, постель должна быть мягкой или полумягкой, я имею в виду матрас. За рубежом все спят на полумягких матрасах или мягких, тогда как у нас на постсоветском пространстве в моде по-прежнему матрасы жесткие. Это такое наследие советских времен. И до сих пор тоже такой миф очень распространен, что именно если я буду спать на жестком матрасе или на жестком полу, то это принесет мне больше здоровья. На самом деле это не так. Почему? Потому что пока мы спим, наш сон проходит некие циклы, и между каждым из этих циклов мы немножко пробуждаемся. То есть у нас возникает такой мониторинг среды. Длительность цикла сна порядка 90-120 минут. И вот каждые полтора часа мы слегка пробуждаемся и мониторируем неосознанно. Мы этого не помним, но такими нас создала эволюция. И для чего? Наверное, опять же, возвращаясь в наши давние времена, памятуя о жизни в пещерах, наверное, понятно, почему. Да? Человек, который не просыпался вообще по ночам, имел больше шансов быть съеденным и погибнуть, чем тот, который раз в 90-120 минут чуть-чуть просыпался и уже мог услышать хищное дыхание зверя или там то, что кто-то крадется, что какая-то опасность рядом, так и мы. Если у нас некомфортные условия для сна, если мы спим рядом с храпящим человеком или с включенным телевизором, или, например, соседи у нас там веселятся, любители повеселиться, естественно, это нас будет подбуживать и может даже вот будить так, что с последующими проблемами последующего засыпания. А что касается жесткого матраса, он тоже вызывает дискомфорт. Потому что происходит в точках нашего соприкосновения с матрасом, тела и матраса, с давлением, ишемия тканей. И возникает чувство болезненное иногда, неприятное. И это заставляет нас действительно просыпаться для чего? Для того, чтобы сменить позу. Когда у нас затекают, например, руки, затекают в местах выпирания выпуклости нашего скелета, да, могут неприятные соднящие ощущения возникнуть. И вплоть до каких-то проблем с кровообращением. Если вдруг мы крепко спим, если вечером была вечеринка, человек, например, выпил алкоголь, и это глубокий сон, который не дает нам возможности реагировать на опасность. И в такие моменты действительно могут быть проблемы с иннервацией и с кровообращением в конечностях. Мы можем сильно так отлежать руку или часть руки, что в последующем это приведет нас к врачу. Поэтому спать надо обязательно на мягком. И еще хотелось бы сказать о том, что здоровый сон требует ритуала отхода ко сну. Но опять же, он должен быть здоровым. Это не какие-то танцы с бубнами, которые придумывают люди хронически не спящие, а это меры, которые направлены на снятие соматического и психологического напряжения. Мы не можем спать тогда, когда мы напряжены. Нам мешают беспокойные мысли, нам мешает напряжение в теле. Нам нужно учиться оставлять наши страхи, чаяния, проблемы, стрессы за дверями спальни. Для этого что мы делаем? Мы можем поработать над какой-нибудь одной из медитативных практик, послушать аудиозапись какой-то медитации, опять же, почитать скучную книгу или принять расслабляющую ванну. Это какая-то спокойная, расслабляющая, релаксирующая деятельность. Не разрешается и не рекомендуется для этой цели использовать смартфон и соцсети. Почему? Потому что, во-первых, наши гаджеты излучают свет синего спектра. Используя эти гаджеты, мы подавляем естественную выработку мелатонина, который ответственен за процесс засыпания. Даже на здоровых студентах проводили эксперимент. Эти люди – это абсолютно здоровые молодые люди, они были обследованы до включения в экспериментальную программу, и у них не было никаких проблем со сном, как и у большинства, к счастью, студентов. Одна группа студентов при этом перед сном получала разрешение на использование смартфона и использование соцсети, они там активно общались, получая дозу облучения вот этим светом синего спектра, а другая группа, напротив, получила запрет на использование смартфоном перед сном. Стали смотреть, как они спят и засыпают. Так вот, те студенты, которые использовали смартфоны перед сном, они засыпали на 6-8 минут позже. Напомню, что это здоровые, без расстройств сна, без склонности давать бессонницу люди, стали засыпать чуть позже, то есть на 6-8 минут, это в среднем. Поэтому не разрешается использование гаджетов. Плюс, помимо излучения, использование гаджета вечером в постели опять разрушает нам рефлекс здоровой постели равно сон, потому что уже у нас идет постель равно гаджет. И еще один момент. Мы получаем очень большое количество информации. Для нашей психики это огромное напряжение. Нам нужно расслабляться, нам нужно уже перестраивать свое функционирование на режим сна. И им это очень сложно сделать, если их опять перевозбудить, перенасытив вот этой визуальной информацией из социальных сетей или негативом от просмотра новостей или тех же самых прочитывания информации из соцсетей. Вот этих будоражащих новостей, будоражащей информации, да и вообще, в принципе, яркой визуальной информации перед сном нужно избегать. Вот посидеть, посмотреть на Луну, пожалуйста. Просто посозерцать, посидеть на природе или просто поговорить с кем-то из родственников перед сном. Пожалуйста, так вы не перегружаете свою психику, и она в спокойном режиме переключается на режим сна.
Так логично подошли уже к последним рекомендациям и советам. У нас есть небольшая традиция в нашем подкасте, когда гость советует слушателям завести одну небольшую привычку, которая поможет ему как-то лучше в нашем случае либо высыпаться, либо, например, чувствовать себя психологически, просто улучшит его состояние. Вот какую бы одну привычку вы бы выбрали, чтобы посоветовать?
Ну, я так думаю, в большинстве вашей аудитории это молодые люди. И самое сложное сейчас – это не брать смартфон в постель. Наверное, вот такую привычку очень было бы неплохо выработать. И она действительно будет переносить каждому, кто это сделает, большую пользу для здоровья. Однако я понимаю, что это очень сложно. Если все-таки старшее поколение не столь впало в зависимость от смартфона, то молодежь, она уже родилась со смартфоном фактически в руках. И, конечно, очень сложно это сделать. Маленький такой лайфхак – просто стараться не брать в спальню. Убирать смартфон в другую комнату перед тем, как вы идете спать. Хотя бы попробовать так. Если не получается, ну, может быть, есть смысл попробовать проработать ситуацию с зависимостью от смартфона, от телефона, от гаджетов с психотерапевтом.
Спасибо, Елена, за то, что выделили нам время и пришли на наш подкаст.
Спасибо, Ася, что пригласили.
Я думаю, у нас получилось достаточно информативно и хорошо с точки зрения сна и психологических привычек. Спасибо, что слушаете. Продолжайте нас слушать. Слушайте наши следующие выпуски. Пока!